Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и код доступа. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, задавайте вопросы, которые я, к ответу на которые я перейду довольно быстро. Ставьте лайки, но, наверное, главное, что вы заметили за последние дни, ядерная эскалация, которая как-то вдруг внезапно прервалась. Вот запустил Путин свой орешник, и после этого какая-то гробовая тишина, и никто не бегает и не кричит из серьезных лиц, что сейчас будет дальше. А вместо этого нам сообщают, что Трамп вот-вот назначит на должность спецпредставителя по урегулированию войны между Россией и Украиной экс-главу нацразведки Ричарда Гринелла. Так вот, докладываю вам, что вот прямо параллельно в эти дни шел торг. Гринелл на самом деле уже назначен де-факто. Он созванивался с обеими сторонами. Его предложение де-факто более-менее принято. Это предложение: Россия забирает всю Луганскую область и часть Донецкой, ну, то есть практически плюс-минус состояние на 22-й год, и, скорее всего, это будет узаконено в составе России, плюс, естественно, Крым. 20 лет нейтральный статус, минимум 20 лет нейтральный статус Украины. Собственно, Россия во время, еще раз повторяю, вот это когда будет достигнуто мирное соглашение, при этом мирном соглашении Россия отдает куски Запорожской и Херсонской области, которые она захватила, то есть отдает сухопутный коридор в Крым. Соответственно, обращаю ваше внимание, что это не значит, что это мирное соглашение будет подписано, потому что самое главное – это остановить войну, а потом можно заморозить ее по линии боевого разграничения, как мы много раз уже здесь говорили, а потом можно договариваться до морковки на заговение. Но, тем не менее, вот до морковки на заговение договор выглядит так, причем Украина отказывается от репараций, с другой стороны, вот с момента подписания Украина отказывается от репараций, с другой стороны, в момент подписания с Россией снимают санкции. Было такое предложение Трампа, что европейские войска заходят и стоят на линии боевого разграничения, но европейцы, естественно, с этого слиняли. На самом деле было не серьезное предложение, а предложение, чтобы подчеркнуть трусость европейцев. Соответственно, гарантами всего этого и гаранта, что новая война не повторится, является Америка, Китай и Евросоюз. Отсюда должны происходить после этого соглашения, естественно, должны происходить выборы президента Украины. Выборы этот будут то ли в мае, то ли в сентябре, скорее всего, потому как это получается. Но обратим внимание, что вот президент Зеленский, который за это время уже довольно много, во время, пока торг шел, он произнес довольно много слов, в том числе одно из вещей, которое он сказал, что выборы – это вещь губительная для Украины, пока не будет подписан справедливый мир, подчеркиваю, справедливый мир, а дальше он объяснил, что такое справедливый мир, и он сказал, что да, он не будет добиваться возвращения Крыма военным путем, потому что это будет десятки тысяч жизней украинцев, но он будет добиваться его возвращения дипломатическим путем. Стало быть, это вот просто публичный ответ Зеленского, на самом деле, на предложение Гринелла, на самом деле, на предложение США, типа вот на это мы не согласны. Это я говорю к тому, что действительно имел место по состоянию на сегодня ядерный договорняк. И вот, собственно, эти-то соглашения, видимо, и пытался испортить Байден, когда таки дал разрешение наносить удары дальнобойными ракетами по объектам на территории России. Два таких удара, напоминаю, было нанесено. Один атакамсами по складу в Брянской области, другой Stormshadow по командному пункту Курской группировки. Очень интересно, что до сих пор 12 Stormshadow прилетело. 12 – это очень много. До сих пор не совсем понятно, что там произошло, потому что, например, там говорят, что там были какие-то раненые, но понятно, что ну, при таком ударе этот удар наносился ракетами, которые глубоко проникают в бункер, там должно было свариться все, там вообще просто ничего не могло остаться. И, соответственно, вот на самом деле нету реальных данных, потому что реальные данные могут быть такие. Либо там были командующие, если там было командование, то бесспорно, что оно погибло все. Просто трудно представить себе, что кто-то мог уцелеть. Но, с другой стороны, также можно себе представить, что с учетом того, что Россия знала, Путин знал о том, что будет нанесен удар, Там была какая-то симуляция того, что там на самом деле были командиры, туда подъезжали машины, уезжали машины, что-то носили, что-то выносили, имитировали, опять же, радиоразговоры. Но, еще раз повторяю, это все просто тупые рассуждения, которые... Просто мы пока не знаем, кто там был в этом бункере ни в ту, ни в другую сторону. Соответственно, в ответ Путин ударил, это называется орешник, но на самом деле это модифицированный ярспес первой ступени с разделяющимися боеголовками по территории Южмаша в Днепре. А почему Южмаш? Понятно, потому что ракета, которая на самом деле является носителем ядерного заряда, она даже близко не может целиться точно, она ценится плюс-минус 150 метров. Соответственно, в качестве носителя обычного заряда она просто абсолютно бесполезна. И она не может попасть четко в цель, если эта цель, сколько-нибудь маленькая, допустим, тот же самый бункер. Соответственно, Южмаш был выбран просто потому, что это огромное количество пространства, причем пустого пространства, на Южмаше практически сейчас ничего нету. И, собственно, вот в этот белый свет попали как в копеечку. Кстати, там тоже были пробивающие бункерные перекрытия боеголовки. Другое дело, что, потому что мы знаем, там никто не погиб, потому что там не только никого, но и ничего не было. И мне кажется, что это очень символичный удар. В каком смысле? Вот летает в космос Маск. Вот я напомню, что Южмаш, в принципе, был одним из... Украина была одним из участников знаменитого проекта «Морской старт», который сейчас, естественно, совершенно сдох, в том числе по независящим от политических обстоятельств соображениям. Он просто коммерчески не окупался. Но, тем не менее, вот Южмаш – это был тот завод, где некогда производилась самая грозная советская ракета «Сатана». И сейчас там, естественно, еще до войны, в общем-то, извините, ничего не производится. Это такая площадка для тренировки бульдозеристов. А ракета, которая по ней ударила, это, как я уже сказала, модифицированный «Ярс». Это самая успешная российская баллистическая ракета, топливная. А действительно хорошая ракета, в отличие от «Сатаны», которой Путину все время не удается ее реинжинировать. Это действительно модифицированный «Тополь», очень хороший модифицированный «Тополь», очень удачная модификация. Но вот две половинки некогда единого целого, вместо того, чтобы вместе летать в космос, они не просто меньше целого, вот они стирают друг друга. Ярс бьет по Южмашу. Вот задумайтесь о символическом значении этого. И, разумеется, да, это был следующий шаг в эскалации, ставящий мир на грань ядерной войны. И я обращаю ваше внимание, я уже об этом говорила в среду, что накануне этого шага Путин исчез с радаров. Он, видимо, боялся, что ракета прилетит именно по нему. И я напоминаю, что 28 июля, 12 июля министр обороны этого года, министр обороны России позвонил своему американскому коллеге Остину и сказал: а знаете ли вы о некой операции, которую готовит украинская разведка? И сейчас считается, что эта операция была атака на яхту Путина во время дня МВФ в Петербурге, это 28 июля. В основном с помощью дронов. Там должна была быть перенасыщена оборона. То есть страхи Путина не совсем беспочвенны. Потому что, хотя можно сказать, понятно, что атака не долетит ни до какой из резиденции Путина, но дроны действительно могут долететь. Соответственно, ваша покорная слуга говорила в среду, что наиболее вероятный сценарий выхода эскалации – это Карибский кризис 2.0. В последний момент Трамп и Путин договариваются, спасают мир от катастрофы, все облегченно вздыхают. И вопрос только в том, когда они созвонятся, после первого ядерного удара или до. И, соответственно, до удара, и я просто в среду предсказывала, что это будет удар конвенциональной ракетой, удар в смысле удар межконтинентальной или межконтинентальной баллистической ракеты или баллистической ракеты среднего радиуса действия, в данном случае вот Ярс без одной ступени, с обычной неконвенциональной ядерной боеголовкой. И с одной стороны мы видели некоторые трагикомические моменты происходящего, чего стоит вот этот случайный звонок Захаровой прямо во время брифинга. А с другой стороны, все это было очень страшно и продолжает, кстати, быть страшно, потому что Путин залез на ядерную елку так высоко, что придется слезать. И никакой стратегической нужды доводить дело до ядерки, кроме тщательной демонстрации оскорбленного самолюбия пацана, у него сейчас нет. И, собственно, вот одна из вещей, которая была немедленно достигнута этой ядеркой, как я себе представляю, вернее, у этой ядерной угрозы, как я себя представляю, это то, что, опять же, заметим, что американские атакамсы больше не прилетают по российской территории. Вот какие-то атакамсы сегодня прилетели в Бердянск. И обратите внимание, что Украина снабжается так и атакамсами Storm Shadow, вернее, Украина в основном снабжается ракетами так, что даже если есть какие-то ракеты, которые выделены в Украине, насколько я понимаю, ракеты в свое время в Украине было выделено около сотни атакамсов, и около 40 у нее еще оставалось после нанесения вот этих вот ударов по Брянской и Курской, по Брянской области, но если я правильно понимаю, именно в связи с тем, что российские ракеты тоже прилетают по украинским складам, вернее, по тем местам, где хранятся вооружение для Украины, если оно находится на территории Украины, то, как правило, все это просто находится не на территории Украины, а на территории той же самой Венгрии или Польши. И те же самые Storm Shadow, они просто устроены так, что вот самолеты с ними взлетают с тех аэродромов, которые находятся за украинской границей. Вот буквально, буквально вот просто взлетная полоса кончается у границы. Соответственно, если американцы принимают решение остановить эти удары, то им даже не надо как-то так какие-то дополнительным прибегать вещам, они просто, соответственно, эти ракеты перестают передаваться украинской стороне, хотя формально они ей уже переданы, но они физически не пересекают ее границу. Как я уже сказала, уже 3 дня назад выглядело дело так, как будто Трамп и Путин или вот-вот договорятся, или вот-вот уже договорились, и оно по-прежнему так выглядит. И, собственно, проблема-то заключается в том, что они, судя по всему, договорились еще до того, как началась эта эскалация. И окружение президента Байдена решило на прощание сорвать эту договоренность, поставив мир на грань ядерной катастрофы. Вот реально все, что угодно, чтобы подложить Трампу свинью. Значит, 2 вещи еще надо заметить. Первое – предоставление Украине права на использование атакамс по российской территории на данном этапе не может переломить хода конвенциональной войны. А этот ход определяется 2 вещами. Во-первых, стратегически успешными решениями Путина, перестройка российской армии, перестройка российской экономики и стратегическими ошибками президента Зеленского. Президент Зеленский уволил Залужного из политических соображений, что дезорганизовало управление армией, привело потом к снятию большого количества генералов. Они все, эти снятия периодически до сих пор продолжаются. Собственно, мы можем наметить, что очень тяжелая ситуация в украинской армии как раз началась после снятия Залужного. С этого момента все посыпалось. Кроме того, президент Зеленский так и не смог построить на пути российской армии укреплений, хотя деньги на эти укрепления исправно выделялись и исчезали в неизвестном направлении. И президент Зеленский промедлил с мобилизацией, потому что, естественно, мобилизация уносит лайки. А пока он медлил, российские ланцеты вынесли украинскую артиллерию. Вот недавно я видела бывшего польского министра, который заявил, что при Зеленском было разворовано до 50% западной помощи Украине. Напомню, что ходят слухи, что когда первый раз спикер Джонсон встречался, спикер американской палаты встречался с Ермаком, то рядом с ним сидели представители баптистских американских церквей, которые предъявили документы, из которых следует, что вот как раз треть зафрахтованной и переданной им помощи исчезла в неизвестном направлении, и спрашивали они тогда Ермака, что это значит. Соответственно, вот если бы Залужный оставался в главе армии, если бы мобилизация была проведена вовремя, а не отложена ради лайков, если бы укрепления были построены, то российская армия попросту разбилась бы об эти укрепления, так же, как ВСУ разбилась об укреплении в Запорожье. На фронте был бы позиционный тупик Первой мировой, и, соответственно, вот и никакими атакамсами просто не нуждалась бы украинская армия, не нуждалась бы в этой эскалации войны для поддержания равновесия на фронте. Но Зеленский развалил все, что мог, и в надежде именно на помощь правящего в США аппарата демократической партии. Его расчет был ровно на то, что Украине не дадут проиграть. Чем хуже были дела у Украины, тем глубже США были обречены впутываться в войну. И расчет был на то, что пока Зеленский сражается с Путиным, да, он может проиграть. Но если вспыхнет мировая война, то тут Украина на закорках американских саней приедет к победе. И идея была не в том, чтобы побеждать, а в том, чтобы проигрывать, но зато это давало хорошие поводы для сольных выступлений на подмостках мировых парламентов и криком «нам все должны». Перед выборами, американскими выборами, Зеленский приехал в США с планом победы, который, собственно, в целом в этом и заключался. США должны были воевать за Украину по той уважительной причине, что, как я уже сказала, Зеленский поувольнял способных генералов, не построил укрепления и не провел мобилизацию. А в администрации Байдена тогда над этим посмеялись, предложили встречный план, уже согласованный всеми сторонами, заморозки войны. Опять же, предполагалось тогда заморозить войну по линии боевого соприкосновения, дальше переговариваться до морковки на заговение, но приблизительно по тем линиям, которые я сейчас очертила. Плюс, конечно, Путин требовал все время вернуть ему Курскую область. И вот это прекращение войны должно было добавить перед выборами очков Камале Харрис. Зеленского этот план не устраивал, ведь в случае заморозки войны надо проводить выборы. А, как нам сообщает, не дрогнувшим голосом, президент, сражающийся за демократию, выборы губительны для Украины. В общем, короче говоря, надо выборы подождем, а сосредоточимся на борьбе за демократию. Соответственно, Зеленский категорически отказался. После этого просто, ну, демократический эстаблишмент, мягко говоря, был не в восторге. Акции Зеленского, они были так невысоки, но они все еще раз сильно упали. Победил Трамп. Ситуация стала еще хуже, потому что, ну, помимо того, что Трамп всегда говорил, что он остановит эту войну, и госпожа Тульси Габбард, которая, возможно, будет назначена директором разведки, прямо говорила, что Зеленский клиент Демократической партии США, эта война не началась бы, если Демократическая партия США, если бы не глубинное государство, если бы не демократический аппарат, за что, собственно, она и попала в миротворец. И вряд ли вот попадание в миротворец и попадание в списки российских агентов с украинской стороны настраивало ее на хороший лад. Вряд ли также президента Трампа веселило то, что, напомню, тот человек, который пытался его застрелить, и прострелил ему ухо, и, в общем, речь шла о просто нескольких миллиметрах, даже не сантиметрах, которые отделяли президента Трампа от смерти. А этот человек был как раз такой фанатичный сторонник Украины, человек, который требовал, что вот все, что требует Украина, надо дать. Я понимаю, что, конечно, в политике нет личных чувств, но некоторые вещи трудно забыть. И, соответственно, вот мы видим, что после победы Трампа продолжал двигаться российский военный каток, он перемалывал украинские войска на Донбассе, фронт понемногу сыпался. Ну, единственная ситуация в Курской области, она была значительно лучше. Там масштабные атаки российских войск приводили к ничтожным российским продвижениям и ужасающим же российским потерям. Кстати, в значительной степени потому, что это к вопросу о необходимости укреплений. Вот украинские войска так хорошо там держат фронт, в том числе потому, что там выкопаны серьезные российские укрепления, они были пустые, поэтому это их легко было занять. Ну, укрепления без солдат невозможно оборонять, но выкопаны они были. И, соответственно, вот они сейчас хорошо служат ВСУ. Но если все-таки, опять же, это не спасает положение для Украины, потому что я напоминаю, что курская группировка российской армии – это 50 тысяч человек, а на Донбассе воюет 300 тысяч российской армии. И приоритеты Путина из этого совершенно ясны. Я даже вот подозреваю, что курский плацдарм для Путина, несмотря на всю политическую унизительность того факта, что вот он не может до сих пор вернуть себе кусок российской же территории, это такая замечательная машинка для удержания и перемолки лучших украинских частей, которых так не хватает зато в Донбассе. В любом случае, Трамп недвусмысленно дал понять, что он ждет уступок как от Путина, так и от Зеленского. А вот ходили слухи, по крайней мере, о двух звонках между Трампом и Путиным. И вот новое соглашение просто в этот момент на глазах становилось реальностью. Я, вот, как я еще сказала, сейчас, насколько я понимаю, оно предварительно достигнуто, но я не знаю, в какой момент и вот по каким этапам оно было достигалось. Соответственно, вот риторика Зеленского и его офиса, заметьте, в этот момент становилось все отчаяние. Там было заявление Зеленского, что Украина – суверенная страна, которую США не смеют диктовать. Это вот просто был прямой ответ на, видимо, тогда уже делавшееся предложение. Ну, по поводу чего последовал ответ Илона Маска, отличный шутник этот Зеленский. Потом был Андрей Ермак, который заявил, что русские – это коллективный Саурон и долг всего мира помочь Украине в борьбе с ними. Но вот понимаете, вот всегда, если разворовывают деньги на укрепление, так, значит, дайте нам, пожалуйста, помогите бороться против коллективного Саурона. И вот тут, в этой ситуации, Байден вдруг выполняет все хотелки Зеленского, на которыми так смеялись в Вашингтоне во время визита. И обращаю внимание, этим нарушает с точки зрения Путина те самые обещания, которые давал ему Бернс перед началом войны, когда Бернс говорил, но эта война не выйдет за территорию Украины. Байден делает все это в абсолютно безнадежное для Украины положение. Зачем? Только за тем, чтобы подложить свинью Трампу. Мне кажется, как это верхом... Понятно, что вот демократы и республиканцы, для них, конечно, всегда главная внутриполитическая борьба. Но все-таки, мне кажется, иногда есть и пределы. А еще раз повторяю важнейшую вещь, которую надо отметить. Дальнобойные ракеты не изменят стратегической ситуации сейчас, когда российские войска давно адаптировались к новой войне, и большинство складов и аэродромов российской армии давно сосредоточено и выведено за радиус действия атакамсов. Но они имели бы абсолютно сокрушающее значение 1.5-2 года назад. И напомню, что тогда администрация Байдена атакамсов не дала. Более того, тогда под действием ядерного шантажа она поменяла свой план войны в Украине. Это к вопросу о том, что Путин использует ядерный шантаж, он его использует системно. У него есть доктрина, которая называется ядерная эскалация для деэскалации. Это, собственно, то, что происходило с самого начала войны, когда Путин сообщал через разные дипломатические и не очень дипломатические круги, через какие-то личные общения. И там просто, вот, вы помните, нам Христо Грозев это рассказывал, когда к нему обращалось большое количество якобы страшно напуганных людей, которые, в принципе, рассказывали, что вот если Запад вмешается, то Путин нанесет в какой-то момент ядерный удар. И вот это та самая доктрина ядерной эскалации для деэскалации, которая, грубо говоря, в том и заключается, что там мы будем воевать с Украиной, а Западу скажем, что если он вмешается, пригрозим ядерным оружием, он и сдуется. И вот, собственно, план, то, как демократический аппарат США планировал войну в Украине, вот то, как он планировал свое участие, я уже об этом говорила, он, видимо, прошел 3 этапа, и на первом этапе, я уже цитировала книгу Боба Вудворта, администрация Байдена, это моя точка зрения того, что я прочитала у Вудворта, администрация Байдена сделала все, что если бы войны можно было избежать какими-то уступками Путина или возобновлением переговоров, или возобновлением Минского формата, она стала бы неизбежной. Путину тогда заявили, что война не выйдет за пределы Украины, вот те самые заявления Бернса, участие американских войск не будет. Путин в этот момент планировалось его задушить санкциями с участием Китая и Индии, а Украине отводилась участь Афганистана. Партизанская война в завоеванной Украине должна была надорвать и стереть Путина. И вот когда Зеленский 19 февраля 2022 года спросил Камалу Харрис, поверив наконец в то, что война все-таки произойдет, он жалобно спросил, что же мне делать, она ответила, подумать над правительством в изгнании. А следующий этап наступил в апреле 2022 года, когда стало ясно, что план Залужного против ожидания администрации Байдена сработал. Генералу Залужному удалось сделать то, что он хотел, нанести российским войскам неприемлемые потери. Путин запросил мира, в Стамбуле начались переговоры, и тогда администрация Байдена дала понять, что она готова пересмотреть свой план и готова снабжать Украину серьезным оружием, а не только оружием для партизанской борьбы. А вот цель этих поставок министр обороны США Ллойд Остин обрисовал 24 апреля, за 2 дня до первого Рамштайна. Собственно, в этот момент Стамбул и переговоры кончились. Возникает вопрос, что же сказал Лутостин? Ну, может быть, он там Зеленскому пообещал победу. Может быть, он пообещал Зеленскому границы 91 года. Нет, дословно сказать, он сказал, мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать вещи вроде тех, которые она сейчас делает в Украине. То есть ни о какой победе речи не шло, ничего никто Зеленскому не обещал, но для него это было достаточно. Он прервал переговоры ради бесконечной войны на истощение, в которую обе стороны стирали друг друга, а зато президент Зеленский мог оставаться у власти, потому что было понятно, если бы он подписал какое-то мирное соглашение, то да, Украина бы просто уцелела, Украина бы спаслась, но президент Зеленский потерял бы власть, и к нему бы возникло множество вопросов. И вот третий этап наступает в октябре 22 года, после успешного ВСУ наступления ВСУ на Харьковщине. Тогда как раз опять вступает в дело ядерный шантаж, и Белый дом получает реальное сообщение о том, что Путин, загнанный в угол, если он будет загнан в угол, он применит ядерное оружие. И забегая вперед, я скажу, что я не сомневаюсь, что если Путина загнать в угол, он ядерное оружие применит. Другое дело, что ни сейчас, ни тогда Путин не был загнан в угол, ровно потому, что с учетом этого и строилась вся американская политика не загонять Путина в угол. И, собственно, именно тогда она, просто эта политика совершенно имела конкретное выражение. Выражение в виде, в частности, звонка между председателем Объединенного комитета начальником штабов генералом Марком Милле и главой российского генштаба Герасимов. И Милле спросил, при каких условиях может применить Россия ядерное оружие. Герасимов ожидает катастрофического поражения на поле боя. На что Милле ответил, мой анализ ситуации на поле боя показывает, что вы катастрофического поражения не потерпите. В устах генерала, который, собственно, отвечал за снабжение украинской армии, это означало, что, знаете, мы не будем снабжать украинскую армию так, чтобы вы потерпели поражение на поле боя. Но более того, в этот момент даже это, возможно, было недостаточно, потому что, напоминаю, что было в этот момент. В этот момент был абсолютно уязвимый сухопутный коридор, который ведет в Крым, в котором просто не было российских войск. Путин еще не успел провести мобилизацию. Я еще раз повторяю. Летом 22 года украинские разведчики ездили через этот коридор купаться в море. И ну, любому человеку, который взглянет на карту, и тем более генералу Залужному, было ясно, что надо перерезать это абсолютно незащищенное место. И вот вместо этого происходит совершенно другое. Генерал Залужный настаивает на том, чтобы перерезать коридор, а вместо этого начинается долгая, успешная, но кровавая, абсолютно выматывающая украинские войска наступление на Херсон, то есть там, где сосредоточена российская оборона, там, где сосредоточено большое количество российских частей. То есть вместо того, чтобы перерезать абсолютно беззащитную ленточку, вот бьются о несокрушимую головку. Да, бомбят Антоновский мост. Соответственно, Россия оказывается вынуждена уйти из Херсона, но это истощает украинскую армию. Потом ВСУ истощают азеков под Бахмутом. А после этого уже летом 23-го года недоснабженной украинской армии она разбивается, вернее, велят ее разбить себя, а построенные Суровикиным несокрушимые укрепления в Запорожье. Но, собственно, Залужный не выполняет этого приказа, он его де-факто саботирует и... Соответственно, украинская армия остается цела. Она истощится потом, она истощится уже под Авдеевкой, она истощится по мере того, как Зеленский будет медлить с мобилизацией, и, соответственно, за это время армию будут перемалывать, а американцы ничего не будут Украине давать. И вот я обращаю ваше внимание, что в любой... Вернее, будут давать, но недостаточно, чтобы... ВСУ не сокращались. Я обращаю ваше внимание, что в любой из этих моментов, и в 22-м, и даже в 23-м году, передача Украине атакамсов и других важных вооружений действительно переломила бы ход войны. Еще раз, какой там атакамс? Вот просто позволить ВСУ наступать осенью 22-го года на сухопутный коридор означало выход ВСУ к Крыму. Но тогда администрация Белого дома, которая сделала все, чтобы война из предотвращаемой стала неизбежной, запретила украинской армии побеждать. В значительной степени именно из-за ядерной угрозы Путина они полагали, что загнанный в угол, он с высокой вероятностью применит ядерное оружие, и не хотели его в угол загонять. Они также не собирались помогать Зеленскому еще месяц назад до выборов. В Белом доме расценивали Зеленского как надоедливого, коррумпированного и авторитарного клиента. И что вдруг происходит? Побеждает Трамп, и желание насолить Трампу, вдумайтесь, оказалось сильнее всего. Сильнее реальных абсолютно опасений ядерной войны. Вот очень точно Владимир Пастухов написал в своем блоге, что его внутреннее чутье подсказывает ему, что Путин готов нажать на ядерную кнопку, если вот на кону станет действительно типа слово пацана или его загонят в угол. А вот желание насолить Трампу оказалось сильнее соображений о полной стратегической бесполезности. Сильнее даже вот этого абсолютно комичного зрелища. Коррумпированный, неэффективный, прощий войну, начинающий диктатор, у которого в момент его начальник офиса кричит что-то о коллективном соуроне, да просто своими просьбами вот эти люди ставят США на грани ядерной войны, вертят ими как хвост собакой. И вот обратите внимание, ни просьба Зеленского, ни угроза Путина на самом деле в этом уравнении не участвовали. Никакой стратегической надобности ставить мир на грань Карибского кризиса не было. Единственное, что двигало администрацией Байдена, это осознание того, что Трамп действительно остановит войну, что он уже договаривается. Это война, которую они завели в тупик, и, соответственно, желание как следует нагадить Трампу. Ну, вот с большой вероятностью то, что происходит на наших глазах вот прямо сейчас, что Трамп использует эту подставу для триумфального объявления о разрешении Карибского кризиса 2. Я еще раз повторяю, то, что Путин начал эту войну, это хуже, чем преступление, это ошибка. Но все-таки это не отменяет того факта, что Байден, ну, коллективный Байден, потому что мы не знаем, способен ли Леонид Ильич Байден сейчас принимать хоть какие-нибудь решения. Коллективный Байден решил покурить на складе с ядерным оружием просто ради удовольствия затушить бычок о ботинок Дональда Трампа. Демократы 2-3 года опасались загнать в угол Путина. В итоге загнали в угол Зеленского. Перед занавесом дали ему атакамс. Ну и дай бог, чтобы вот все было так, как я сказала, как я надеюсь, оно есть, как я просто почти уверена, что оно есть, что вот эта вот имитация Карибского кризиса была прологом для практически достигнутых соглашений. На этом, собственно, господа, я перехожу от моего спича к вопросам. Сейчас я посмотрю. Володя пишет, нету РФ ядерки, все разворованное. Ядерка у нас в РФ – это уставший инструмент нашей недодипломатии. Ничего больше. Вы знаете, вот больше всего, что меня раздражает, то есть меня много чего раздражает и много чего приводит в ужас. И, конечно, меня приводит в ужас, когда там в России врача Надежду Буянову сажают за слова. А когда Льва Шлазберга берут в аэропорту, но, слава богу, отпускают. А когда можно сесть за лайки? Меня, конечно, там приводит в ужас этот режим террора. Я уж не говорю о самой войне, которая прервала нормальное развитие России. И просто без этого, ну, понятно, Россия сейчас бы находилась в совершенно другой ситуации. И, собственно, все 20 лет того, что делал Путин, по сравнению с тем, что он мог бы сделать. А это как раз он ухудшил даже то, что не успел развалить Ельцин. Потому что, в общем, началом этой катастрофы было, конечно, решение Ельцина. Решение Ельцина и других партийных боссов вот разломать как шоколадку страну, чтобы положить себе в карман. И какой там дом на Осенней улице, если целую страну кладут в карман, и после этого просто на пространстве бывшего Советского Союза разваливается, исчезает государство. И какой там можно делать бизнес и науку, если у тебя просто по улице бродят бандиты и не соблюдается никаких договоренностей, кроме тех, которые могут заставить соблюдать бандиты с пистолетами. Это просто 12 век. Еще удивительно, что Россия так быстро из этого 12 века выбралась. Некоторые, значит, но обратите внимание, что даже при Ельцине сохранялись, ну, хотя бы за счет «Газпрома», да, хоть какой-то умеренный контроль России над странами СНГ, который полностью уничтожил Путин, когда он, с одной стороны, попытался из «Газпрома» выжать максимальное количество денег, а с другой стороны, попытался, не имея на то ресурсов, не имея на то развитой, достаточно развитой промышленности, достаточно развитой науки, достаточно развитых технологий, достаточно развитого образования, а не сделав Россию естественным центром притяжения для частей бывшей империи, он постарался диктовать это, ну, там, через каких-то, условно говоря, Медведчуков. Естественно, все это должно было навернуться со страшной силой, потому что, в конце концов, ну, Путин-то должен был соперничать не с очень привлекательной картиной в Украине, с картиной воссоединения Украины с Западом и с картиной, при которой Украина становилась буферным государством Соединенных Штатов Америки. Это как-то вот для этого надо чуть-чуть больше, чем ОРТ, Медведчук и Дубинка. Так вот, несмотря на то, что это все приводит в абсолютный ужас, но когда я слышу розовых инфантильных пони, которые говорят «ха-ха-ха-ха, все, у Путина ничего нету», у Путина многое чего нету. У Путина нету буревестника, на котором он хвастался. У Путина нету Посейдона, которым он хвастался. Как я уже сказала, Путин не может даже сделать реверс-инжиниринг самой обычной сатаны, которая собиралась на том же самом Южмаше. Но у Путина, во-первых, есть ядерные ракеты, которые есть на подводных лодках. Во-вторых, у него есть уже упоминавшийся мной ЯРС. Их, если, по-моему, их сотни. Я думаю, я могу сейчас ошибаться, потому что вот я сейчас цитирую сильно по памяти. Но я думаю, что ЯРСов у него должно быть не меньше 200 штук. Ну, во всяком случае, там сотня точно есть. И напоминаю, что ЯРС – это межконтинентальная баллистическая ракета, очень хорошая модификация Тополя-М, которая, безусловно, может нанести неприемлемый ущерб любой стране, если Путину возьмется, захочет нажимать на ядерную кнопку. Другое дело, что на все это навешано масса какой-то глупости. На это, например, там все время говорят, это гиперзвуковая ракета. Слушайте, ну, почитайте, черт возьми, я не знаю, учебник по физике. Любая межконтинентальная баллистическая ракета, у нее когда она летит в космосе, когда боеголовки ее падают на Землю, они автоматически летят с гиперзвуковой скоростью. Вот Тунгусский метеорит тоже был с гиперзвуковой скоростью. Не потому, что он так это самое устроен, а потому что... Ну, при такой скорости разгоняется все, что угодно, если оно входит в атмосферу. Так. А что вы так жаждете ухода Путина? За ним придет какой-нибудь Медведев или, например, Володин? Они жахнут, не стесняюсь. Не знаю, что... Никто не знает, что будет после ухода Путина. Так. Как вы радуетесь неудачам Украины? Что мы вам сделали плохого? Почему вы с вашим фирменным придыханием радуетесь нашим неудачам? Если вы заметили, я в этой войне не радуюсь ничьим неудачам. И я как раз... описываю, как все, что сделал Залужный, Все, что сделал для Украины Залужный, президент Зеленский спустил в унитаз. Запад, судя по их комментариям, не очень впечатлен Орешником, поэтому эскалация пойдет дальше. Я не нагнетаю, просто медленно и верно идет эскалация, ее остановить может только что-то ужасное. А значит, я обращаю ваше внимание, что действительно эскалация медленно и верно идет, и я об этом говорила еще, когда Соединенные Штаты разрешили ВСУ бить по территории России после российского вторжения в Харьковскую область, которая, собственно, вот это разрешение тогда его и остановило. Но еще раз повторяю, мое предсказание первое, что вот эта свинья, которая подложена Байденом Трампу, Трамп как в дзюдо ее использует и спасет в самый последний момент мир от ядерной войны. Насколько я понимаю, вот это просто сейчас происходит на наших глазах. Но с учетом того, что есть очень много интересантов сорвать эту договоренность, и не последний из этих интересантов, я уже сказала, это президент Зеленский, судя по тому, что он говорит, как мы видим, ему эти договоренности крайне не нравятся. Вот он же сказал, что нельзя, да, что он... де-факто сказал, что он, несмотря на то, что там он, было непонятно, кому он отвечал, если знать предложение, которое ему сделал спецпредставитель США, забыть о Крыме, то ответ Зеленского, что он о Крыме не забудет и будет добиваться мирным путем, то есть не будет подписывать мирное соглашение, это достаточно вот, очень характерная история. Так, страхи посольства Америки почвенные, значит, напоминаю, что страхи посольства Америки... А, это, кстати, тоже интересный момент, который мне кажется достаточно изумительным, что, понятное дело, когда вы запускаете баллистическую ракету среднего радиуса действия, пусть без первой ступени, то есть она все-таки не межконтинентальная, она летит там на 6000 сколько-то километров, и подлетное время ее до того же самого Днепра составило с Капустина Яра ровно 5 минут, то это означает, что иностранные, все иностранные спутники и так далее, они видят, что эта ракета взлетела. Они знают, что такая ракета несет ядерную начинку. Они не понимают, куда она летит. Это значит, что эта ракета там, через 5 минут может быть в Днепре, а еще через 5 минут она может быть... соответственно, в каком-нибудь Берлине. И, естественно, возникает вопрос, а как же они не отреагировали? Сейчас оказывается, что Россия предупредила о запуске этой ракеты, что, опять же, нас наводит на мысль о некотором ядерном договорнике, о котором я уже говорила. А с другой стороны, мы видим, что именно из-за этого предупреждения, поскольку не было сказано, куда прилетит ракета, были закрыты западные посольства в Киеве. А одновременно мы видим, что по всем пропагандистским каналам сетки президента Зеленского, украинских вот этих вот национал-деколонизаторов, разгонялась история, что, дескать, все это глупость, что нету, что Путин не осмелится ударить, что все это ядерный шантаж, что все это ха-ха-ха, ничего не будет. И даже просили специально не, значит, специально... сделали выговор американскому посольству, что, дескать, вот вы тут распространяете российское ЕПСО. Точно так же себя вел президент Зеленский, напомню, насчет вторжения, когда ему 10 раз проели всю плешь американцы, что оно будет вот так, он говорил, да нет, ничего не будет, это все российское ЕПСО. Соответственно, возникает вопрос просто об ответственности перед своими гражданами, потому что, ну, американцы знали, и американцы сказали Зеленскому. А Зеленский сказал, что это ИПСО. А я перехожу к другим вопросам. Я надеюсь, что у меня тут есть вопросы как раз про российскую оппозицию, будь она неладна, потому что нету никакой российской оппозиции. Есть в лучшем случае российское сопротивление. Пишут мне А, вот посмотрела я расследование ФБК про Ксению Собчак. Да, посмотрела, но это и называется срач, которым якобы ФБК не занимаются. Почему Волков назвал тех, кто делает мирные огоньки, нашистами? Там разве есть нашисты? А вот, собственно, это бог с ним, потому что сейчас мы об этом поговорим. А вот прокомментируйте историю с отбиранием российского флага на митинге 7, на митинге 17 ноября. Действительно, в прошлое воскресенье был митинг, который должен был отвлечь внимание российской публики и российской оппозиции от истории с Железняком. И я много раз говорила, что он, собственно, для этого был предназначен, но должна в какой-то мере взять свои слова обратно, потому что то, что, конечно, происходило на этом митинге, оно по силе воздействия даже перебило историю с Железняком. А что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, история Луки Андреева, который мальчика, я не совсем понимаю, ему 16 или 19 лет. Он живет в Эстонии, его родители уехали после вторжения в Эстонию. И Лука Андреев – это вот такой настоящий российский патриот, который в правильном смысле патриот, не в мерзком, который не в этом слове, которое сейчас загажено мухами, когда нам патриоты рисуют Z. Потому что у Луки Андреева, он на самом деле, как я понимаю, очень честолюбивый парень, который собирается делать карьеру в политике, и который, ну, вследствие того, что он не принадлежит никакой партии, он просто думает и пишет совершенно очевидные вещи. Почему я могу об этом совершенно спокойно сказать? Потому что Лука Андреев, у него есть свой телеграм-канал, у которого, как я понимаю, он к Новому году надеялся, что там будет 1000 подписчиков. Значит, я думаю, что там к Новому году будет достаточно больше. Потому что это мальчик, который пишет о том, так сказать, как плохо Путин, то, что Путин сломал судьбу России, как ужасна эта война. А как и одновременно пишет, что, ну, ребята, нельзя же, не принимая Путина, отказываться от своей страны и отказываться от своих граждан. И, собственно, извините, я немножечко с другого места зайду. Да, почему мне показалась история, произошедшая на митинге, вернее, не мне показалась, я думаю. Эта история, которая случилась, она действительно очень показательна. И мне кажется, что она навредит и Яшину, и Юлии Навальной, и всем организаторам митинга, и Фрираше. И, конечно, ФБК гораздо больше, чем не меньше в стратегической перспективе, чем история с Железняком. Впрочем, я виновата, я все-таки начну с другой истории, хотя я эту историю говорила в среду, но я ее не могу не повторить. Просто чтобы у нас была перспектива того, что происходит, я хочу вам назвать одно имя. Секундочку. Да, это имя Мирьям Ланской. Вы вряд ли его слышали, если вы, впрочем, в среду не слышали меня. Это директор в NEDI, National Endowment for Democracy, главном демократическом таком органе распределения грантов, который занимается Россией и Евразией. То есть это не тот человек, который, вот мы все слышим слово фрираша, мы даже этот митинг назвали фрирашинг. А Мирьям Ланской – это та женщина, которая отвечает за большинство грантов, которые получает уже Фрираша, то есть это сверху над Фрираша. И, в числе прочего, она автор книжки вместе с Ильясом Ахмадовым, бывшим чеченским боевиком, бывшим боевиком из отряда Шамиля Басаева, который дорос до чеченского министра иностранных дел, книжки, которая вышла в 2010 году, в котором Ильяс Ахмадов рассказывает, как они вот еще в нормально совершенно недавно нормальной стране взяли там оружие, взяли гранатомет, пошли сражались с Гантемиром, пошли сражались с бандитом Лобазановым. И вот это вот Видимо, Ильяс Ахмадов является источником фактов. Наверное, он не так хорошо знает английский, поэтому по-английски все это, наверное, писала сама Мерьям. И Мерьям делает из этого вывод, что вот как жалко, что Россия не была расчленена, потому что для признания независимости Чечни это одновременно расчленение России. Как жалко, что под протекторатом ООН не была организована независимая Чечня, в которой умеренные мусульмане построили бы процветающую демократию. Вот я не шучу, вот в тот самый момент, когда нам бородатые имамы в Европе рассказывают, что они сделают с неверными, в тот самый момент, когда в Монреале сжигают чучело евреев, вот скороварка в Бостоне взорвалась. Но нам рассказывают про умеренных чеченских мусульман, которые под протекторатом ООН построят процветающую демократию. А под протекторатом ООН, напоминаю, это означает вычленение Чечни из состава России, то есть то самое расчленение России, о котором нам и мечтают деколонизаторы. И на первый взгляд человека, который написал такую книгу и рассказывает такие идеи, можно просто считать там, розовым в пони белом пальто. Ну да, вот ходят разные люди, держат таблички «Queer Jews for Palestine». Вот это из той же серии. Просто люди, которые живут где-то в альтернативной реальности, не совсем понимают, как выглядела бы действительно независимая Чечня. И что она, вероятно, мало бы отличалась там от, скажем так, независимого сектора Газа. Но дело в том, что предисловие к этой книжке госпожи Мерьям Ланской написал никто иной, как Збигнев Бжезинский. Тот самый, который великая шахматная доска, тот самый, который совершенно справедливо рассматривал Афганистан как способ победить Советский Союз. И когда я вижу, что предисловие к такой книжке пишет Збигнев Бжезинский, то у меня, естественно, зарождается подозрение, что вот фасад розового пони в белом пальто вот этих замечательных деколонизаторов скрывает вот тех самых знаменитых американских неоконов, которые действительно проводили ту самую политику, о которой никто иной, как Кеннон, Джордж Кеннон, знаменитый антисоветчик, и никто иной, как Патрик Бьюкеннон, советник президента Рейгана, писал, что она кончится трагедией, потому что эта политика заключается в том, что Соединенные Штаты выдают разным странам Восточной Европы, включая Украину, страны Балтии и так далее, векселя, которые они никогда не смогут, Соединенные Штаты, погасить, если Россия захочет эти земли, оправившаяся Россия захочет эти земли в силу исторических обстоятельств себе обратно. Об этом писали разумные американские консерваторы. Неоконы типа Збигнева Бжезинского действительно думали по-другому. И вот это вот удивительное, как бы сказать, единение, когда впереди идут розовые пони в белых пальто деколонизаторы, а за ними выглядывает господин Бжезинский, оно несколько по-другому заставляет меня взглянуть на всю эту удивительную разнообразие вот этих деколонизаторов пельменей за гранты, которые мы видим последние несколько лет. Причем обращаю ваше внимание, что мы видим их в двух разновидностях. С одной стороны, мы видим вот то, там, тех людей, которые в Украине раньше работали профессорами марксизма-ленинизма, а потом стали получать разные гранты и писать о том, как, значит, страшно Украину колонизовали нехорошие русские. И переписывать историю Украины в духе БЛМ, в духе того самого неомарксизма, который всегда находит жертву и объясняет жертве, что она жертва, что ей не надо ничего делать, но ей все бесконечно должны. А с другой стороны, вот такой дискурс БЛМ, критическая расовая теория и все такое прочее, оно всегда нуждается в людях, которые будут со стороны колонизатора, со стороны оккупанта рассказывать, как они, значит, виноваты перед жертвой. Напоминаю, что автор критической расовой теории Робин Дианджело, она вообще сама белая. И это ее прекрасное изобретение о том, что каждый белый расист, а если он отрицает, что он расист, значит, он все равно расист, и он находится в состоянии денайла. И вот примерно этот тип мышления мы видим в последнее время насаждающимся среди российской иммиграции, среди российской оппозиции. И я бы хотела, чтобы просто мои слушатели понимали, как бы, да, некоторые обстоятельства, которые происходят за кулисами. Так вот, если возвращаться к этому самому митингу, то я напомню, что вот почему этот митинг был организован с левыми лозунгами, с немарксистскими лозунгами, том, что я называю неомарксизмом. Потому что этот митинг был организован не для того, чтобы объединить людей. Для того, чтобы объединить людей, например, были организованы митинги, которые организовывал Алексей Навальный, когда он призвал в первые дни войны выходить людей на площадь и наполнять своими телами автозаки, чтобы остановить войну. Алексей Навальный тогда не рассуждал, чьи будут репарации, чей Крым и так далее. Он сказал «остановить войну». А как работает левая технология? Это митинг, объединяющий людей. Как работает левая технология? Она всегда разъединяет людей очень простым способом. Она занимает крайне левую позицию, а потом всех тех, кто справа, она объявляет изменниками, фашистами, нацистами, там, колонизаторами и так далее, и так далее. У митинга были заявлены очень левые, я бы сказала, позиции. Илья Яшин объявил, что митинг за возврат к границам 91 года, за репарации. Я замечу, что спецпредставитель президента Трампа сейчас не требует не то, что от России репарации границ 91 года, это условия, которые поставлены Украине. Никаких репараций, никаких границ 91 года. А в митинге сначала была проблема насчет триколора, потом организаторы ушли от вопроса, но если мы посмотрим на то, на директиву Фри Раши, ну, той самой знаменитой Фри Раши, которая, собственно, и была главным организатором Фри Рашинга, цитирую телеграм-канал Reform Space Berlin, который принадлежит Фри Раши, на митингах и шествиях Российского демократического общества мы считаем категорически недопустимым использование государственной символики страны-агрессора. То есть тебе запрещают использовать российский флаг. Все, что справа, немедленно объявляется фашизмом, колонизаторством и так далее. На митинге были заявлены очень крайние лозунги. И это было сделано, с моей точки зрения, абсолютно специально. Ну, во-первых, с учетом того, что я вам рассказала о Фри Раше, Мирьям Ланско и так далее. А во-вторых, с учетом того, что это очень хороший способ отвлечь от истории с Железняком, потому что давайте мы заявим крайне левые лозунги, а всех тех, кто скажет, да вы что, ребята, с дуба рухнули, а нельзя просто провести митинг просто войны, мы отменим и назовем агентами Кремля, пособниками Ходорковского, невзлинскими мурзилками и так далее, и так далее. И просто негодяями, нашистами. И вот я не думаю, что это получилось бы вообще, но так получилось, что Лука Андреев, еще раз, я не знаю, сколько ему, 16 или 19 лет, я разные видела названия, приехал на митинг с российским флагом из Эстонии, и его вырвали. Сначала были сообщения, что его вырвал глава фабрики эльфов в Тбилиси. Это знаменитый человек. Можете посмотреть, что про эту фабрику эльфов и что про него лично пишут. В том числе пишут те люди, которые уехали от войны в Тбилиси. И они рассказывают, как они этого главу фабрики эльфов встретили на дороге. А они пользовались помощью соответствующих близких к нему структур для того, чтобы как-то тут первое время пережить в Тбилиси. Он на них наорал, его зовут Антон Михальчук, и они решили больше не просить у него никакой помощи. А потом они случайно увидели себя в списках эльфов фабрики эльфов, то есть кто-то за них получал деньги. Если я не ошибаюсь, это был все-таки, я сейчас могу перепутать, я не проверяла, потому что это был эпизод с каким-то из руководителей «Фабрики эльфов», по-моему, все-таки это был эпизод с самим Михольчуком. Надо мне проверить, поэтому напишите, вдруг это был какой-то другой руководитель «Фабрики эльфов». А другой человек, который, собственно, вырывал этот флаг, его тоже опознали. Это какой-то совершенно феерический человек, которого зовут Цинкарженский, которого тоже уже довольно много в Твиттере известно. Он просто собирает себе кейс для политического убежища в Германии, регулярно для этого фотографируется с оппозиционерами, волонтерит на митингах. Соответственно, он там какой-то квир-активист, хотя женат, я не знаю, как там у них все происходит. В общем, про него тоже довольно много забавных тредов. И, соответственно, мальчика отобрали вот эти два человека флаг, и после этого мальчика объявили ватным провокатором. Его начали травить. Про него, как вы понимаете, в Эстонии трудно заниматься российской оппозиционной деятельностью. Вообще в странах Балтии, да, ты вынужден говорить совершенно определенные вещи, какая там Мирьям Ланской. Можно далеко так за океан не ходить. А его начали травить всякие нафоиды, про него написали большую статью в Post.mes. Его, соответственно, как я понимаю, требуют сейчас. И получилось, что те люди, которые были совершенно не возмущены присутствием на митинге нафоидов, которые несли карикатуры на Навального, омерзительные карикатуры, господин Кирилл Цинкарженский, видимо, понимал, что вот если вырвать омерзительную карикатуру у нафоида, то это нехорошо подействует на кейс о политическом убежище. А вот если вырвать российский флаг, то вот, видимо, это совсем по-другому будет. И ужас заключается в том, что вот на этого мальчика началась травля, а про мальчика все ясно, потому что, извините, я просто вот не утерпела. Я сходила в его телеграм-канал, и после этого все вопросы становятся на место, потому что это парень, который пишет то, что думает, а думает он, вот я немножко процитирую. «Мы, россияне, ответственны только за свою страну, за тех, кого Путин, как скот, отправил умирать на фронт. Только за друг на друга мы ответственны, должны эту ответственность брать, это правда. А если мы не возьмем этой ответственности и будем только выписывать друг друга из своих, то да, Россию ждет беда. Нужно помнить, что мы все свои, и Z, и БСБ, либералы левые и правые, тетя Зина, дядя Боря, все свои. А это мы забыли. Все забыли о сочувствии, сострадании, пониманию ко всему народу. Страдают все. А это ключ, самое важное. Украинцы – сильный народ, они справятся и без Ильи Яшина с Ходорковским. Нам, россиянам, сначала нужно помочь себе, а потом заботиться о соседях». И еще раз повторяю, да, этот человек, который пишет там, «Владимир Путин пытается вписать нашу страну в список стран, о которых еще 3 года назад мы говорили как об отбросах». А если дать, значит, я совершенно не буду тут это все цитировать, это довольно банальные мысли, которые и совершенно здравые, которые он спишет в своем телеграм-канале, но это я к тому, что человек, который явно хочет делать политическую карьеру, человек, у которого явно болит душа за страну, это человек, который всюду пытается сунуть, он там поехал, задавал какие-то вопросы к Ходорковскому, очень гордился, что он какие-то острые вопросы Ходорковскому задал, не знаю, правда, какие. Он действительно специально приехал на этот митинг с флагом, и достаточно почитать то, что он пишет, чтобы понять, что да, это настоящий российский патриот, который, с одной стороны, абсолютно против этой войны, а с другой стороны, как раз говорит, что мы все русские, и те, которые с бело-сине-белым флагом, и те даже, которые с буквой Z. И из этого надо исходить. А это... Если выбирать между ним и господином Цинкарженским и Михальчуком, то, с моей стороны, Цинкарженский фрик. С моей точки зрения, Цинкарженский фрик. И вообще концентрация фриков на этом марше, именно благодаря заданным его организаторам установкам, зашкаливала. И вот то, что сейчас этого парня травят, кто-то ради желания получить политическое убежище, кто-то ради того, что, значит, вот так принято, надо отменять всех русских, кто-то ради, опять же, грантов, кто-то вот просто, чтобы шагать в ногу, потому что вот такая стая. А для меня это, ну, такой, как бы, это превращает организаторов митинга и ФБК, которые вместе с ними, ну вот, в абсолютную секту. Вот, собственно, наверное, это самое главное и самое важное. И да, внезапно оказалось, что эта тема действительно перевела историю с Железняком и Леонтьевым, потому что Железняк и Леонтьев – это просто введение в собственную структуру очень мутных банкиров и отмывание их репутации путем введения их в собственную организационную структуру, что, конечно, просто предоставляет им безграничные возможности для лоббизма. И, кстати, я хочу обратить ваше внимание, что мы это с Максимом Кацем обсуждали, Железняк и Леонтьев, они же еще и с Фрирашей общаются. И я когда думала о том, что заставило ФБК снять вот этот вот безумный фильм, где рассказывалось о забалансовых, о внебалансовых компаниях и внешнем контуре банка, и где отмывались Железняк и Леонтьев так, как никакому аффидевиту не снилось, я подумала, что, возможно, еще проблема заключается в том, что вот эти лоббистские усилия Железняка и Леонтьева, когда мы видим, что какой-нибудь там конгрессмен Валц подписывает письмо в Швейцарию, они же все-таки вряд ли шли через ФБК. Они же, наверное, шли через какие-то собственные американские структуры. И я подумала, что вот, возможно, тут тоже Фрираша как-то присутствовала в этой ситуации. Но еще раз повторяю, это просто возможно, это как раз повод для расследования Каца, которое, я надеюсь, мы еще увидим. Но действительно история с митингом внезапно это переплюнула, потому что вот эти технологии, задать очень высокую планку и отменить всех, кто не согласен, они технологии неомарксистов, они технологии левых, и они в этот раз сработали против организаторов митинга. Да, история флагом, пишет мне Евгений, мерзкая, да и народа мало было. А вот, пожалуй, еще что все-таки я важно хочу сказать. Вот в обоих этих историях, и с Железняком, и с флагом, мы видим одну и ту же самую ситуацию, когда изначально история, ну, на самом деле, совсем не такая страшная. Я уже говорила, что про Железняка и Леонтьева, но до того, как Кац снял свое расследование, это было вообще ни о чем. После того, как Кац снял свое расследование, это было серьезно, но я ожидала, что сейчас встанет ФБК, скажут, да, банкиры мутные, мы их выгнали, извините, как бы мы не правы, но мы никогда там, ну, немножко что-то проглядели, но вот все, пошли дальше. Мы их не защищаем. И все, никакой бы истории не было, потому что я много раз говорила, что самое главное это в системе характеризует не ошибку. Самое главное, в системе характеризует на ошибку. Это действительно самое тяжелое, но это самое важное. А вот 90%, что сделали себе ФБК, они сделали именно своим фильмом, именно своим с невероятной защитой этих банкиров, потому что ну мало ли кто, вы там действительно в панике, мало ли кого взяли. А то же самое в случае с Луки Андреевым. Но два маргинала, да, не очень хороших человека, вообще обратите внимание на концентрацию сотрудников ФБК, фабрики эльфов и всего на этом митинге, вырвали у мальчика флаг. Разобрались, забыли, пошли дальше. Но та травля мальчика, которая началась, это невероятное желание доказать, что тут он провокатор, ватник, а мы их замечательные, правильно вырвали флаг. Вот это оно, собственно, и убивает этих людей и, конечно, лишает, обратите внимание, что вот все эти там многочисленные срачи, которые сейчас вступают в ФБК, так когда на всех вокруг, кто с ним не согласен, называют нашистами, агентами Кремля и так далее, оно полностью девальвирует вот эти страшные обвинения и превращает их вот ровно как, знаете, как левые, всех, кто с ним не согласен, называют фашистами. И в какой-то момент это просто перестает быть интеллектуальной валютой. Она обесценивается, она девальвируется. Это просто становится поводом для смеха. Я прошу прощения, я приведу свой собственный пример. Я написала, что автобус из Парижа был организован фрирашей. Мне Илья Яшин указал на мою ошибку, но он сказал нехорошее при этом. А я могу сказать и повторить, что автобус из Парижа был организован не фрирашей, он был организован организацией, которая называется «France Liberté», которые очень милые люди, которые действительно выступают за границей 91 года, ходят с бело-сине-белым флагом из палати. Это очень замечательно, что есть вот такие вот люди, которые, как организация «Бецелем» в Израиле, заботятся о палестинцах. Вот эти люди ходят с бело-сине-белым флагом, привезли несколько десятков человек в Берлин. Я могла бы злобствовать. Я могла бы сказать, а вы знаете, этот автобус приехал в помещение, которое арендует фрираша. Это действительно так. А вы знаете, «Франс Либерте» сотрудничает с «Фрираш», у них есть общий реформ в Париже, это клуб реформ в Париже. А, и вообще, как бы «Фрираш» организовывал этот митинг, значит, я была права, когда я написала, что автобус был организован в «Фрираш». Я даже не хочу заморачиваться, да, на вот такие передёргивания. Я была не права, точка. Автобус не был организован в «Фрираше», автобус был организован замечательной организацией волонтеров, которые, ну да, иногда сотрудничают с фрирашей, потому что нам надо же с кем-то сотрудничать, но это вот тут вот, абсолютно самостоятельные люди, очень милые, и я очень рада, что они существуют, и что вот спектр российской оппозиции имеет в себе этих людей. Значит, и вот они предоставили возможность бесплатно некоторым своим членам, которые желали съездить, соответственно, в Берлин. Ну, я бы вот очень хотела, чтобы Илья, который там так ругал меня за этот автобус, про который я была совершенно не права, признал, что он был совершенно не прав про Луку Андреева, когда он говорил ему в лицо: «Вы чего из соты?» И заступился бы сейчас за Луку Андреева, которого гонят там всякие нафоиды. Это действительно подростку, живущему в Эстонии, может тут очень дорого обойтись. Хотя еще раз повторяю, что Лука Андреев, если, конечно, вся эта история не отобьет от него охоту как в общественной деятельности, мы явно об этом человеке еще услышим. А вот у него примерно те же воззрения, что Александра Штефанова, и, как мы видим, вот звезда Александра Штефанова, она восходит и будет, возможно, восходить звезда Луки Андреева. А звезда ФБКшников в этой ситуации, да, будет, ну, все не представляют люди Россию. Но, Лень, но нужно же знать, о чем говорил Трамп с Путиным. Слушайте, я всех своих собеседников, которые хоть что-то знают, спрашиваю: ребят, ну о чем говорил Трамп с Путиным? Вот было два звонка. Вот расскажите мне, о чем они говорили. Но должна сказать, что, по крайней мере, там никто или не знает, или не говорит. Александр, что, по вашему мнению, будет происходить в России, если в ближайшее время объявят перемирие? А это очень нетривиальный вопрос, Александр. Спасибо, что вы его задали. А в России будет происходить... То есть, во-первых, как ни странно, в России начнется рецессия, вы будете смеяться. Потому что очень подешевеет человеческий труд. То есть вернутся домой огромное количество военных, которые привыкли много зарабатывать, и обнаружат, что у них больше нету чем заняться. И обнаружат, что на рынке труда, на котором только что сейчас вообще еще как-то не хватало людей – на рынке труда будет некоторый переизбыток людей, а некоторые рынки, ну, например, там, типа с производством снарядов, они закроются. Соответственно, я думаю, что одна из вещей, которые, скорее всего, сделает и Путин, и Набиуллин, и так далее, они продолжат наращивать военное производство. Тем более, что я обращаю ваше внимание, что есть большая разница между заморозкой конфликта и подписанием мира. Вот я уверена, что заморозка конфликта, заморозка войны, извините, нехорошее слово, вот это слово «конфликт», я ужасно не люблю этот новояз, но всегда немножко к нему сам сваливаешься. Заморозка войны, а конфликт – это значит вот корова, когда там СВО, специальная военная операция. Да, вот заморозка войны по линии боевого соприкосновения – это одно, а подписание мирного соглашения – это совершенно другое. Потому что вот Южная и Северная Корея заморозили войну, из палати заморозили, а соглашение у них до сих пор не подписано. И мирный договор между Россией и Японией тоже, если помните, не подписан, это не мешает обеим странам нормально сосуществовать и торговать. Так что и дальше возникает там вопрос, а если, например, не подписано мирное соглашение, я сейчас взглянем с украинской стороны. И президент Зеленский говорит, что справедливый мир, он должен включать в себя возвращение Крыма. А до того, как будет подписан справедливый мир, выборы в Украине проводить нельзя. Знаете, какие перспективы открываются интересные перед президентом Зеленским? Значит, возвращаясь к России, там Путину таких проблем не угрожает, потому что понятно, что Зеленскому выборы хотя бы угрожают, а Путину выбор уже не угрожает. Его власть абсолютная. Мы можем на этом поводу совершенно спокойно расслабиться и понимать, что только после того, как Путин физически исчезнет из нашего бренного мира, точно так же, как генерал Франко или Мао Цзэдун, после этого оставшиеся элиты, внутри российские элиты, история России делается в России, как совершенно сказал справедливо Лев Шлосберг, за что его, собственно, и заклевала, значит, иностранная оппозиция. История России делается в России. Только после этого начнутся внутри России какие-то существенные перемены. Те перемены, которые начнутся с заморозкой конфликта, как я уже сказала, с одной стороны, будут связаны с избытком предложения на рынке труда и резким понижением цены человеческого труда, с одной стороны. А с другой стороны, обращаю ваше внимание, что все-таки российская экономика, она уже начинает немножечко от того, что я называю военным кейнсианством, немножко задыхаться. Как, знаете, вот самолет летит на реактивном двигателе и летит все время вверх, допустим, и вот он, представьте, там уже выходит в разреженные слои атмосферы, и двигатель начинает чихать, потому что импульс-то у двигателя хороший, но вот воздуха все меньше и меньше начинает хватать. Это же самолет, не ракета. Вот экономика, ей тоже нужен кислород, который забирается из окружающего воздуха, она его с собой не таскает в баках сжиженном виде. Соответственно, нет проблемы для Путина будет выдать это за свою победу, хотя, еще раз повторяю, никакой победы нету, потому что он не сумел достичь главных целей, которые он ставил во время войны, то есть перебить статус Украины с сателлита Соединенных Штатов Америки на сателлита России. Я не сомневаюсь, что Путин будет пытаться сделать это мирными способами, ну, как он это раньше делал, с помощью разных спецопераций, с помощью, значит, там всяких условных Медведчуков. И обращаю ваше внимание, что в чем-то это ему может удастся, потому что, ну, в Украине тоже, вероятно, неизбежен откат, потому что, ну, украинские национал-деколонизаторы задали слишком высокую ноту. Они рассказали, что Украине все должны, что украинцы всегда были жертвами проклятой России, И в итоге их деятельности тоже получилось так, что Украина опустошена, что территории, из-за возврата которых Зеленский отказался подписывать Стамбульские соглашения, не возвращены, что огромное количество украинцев уехало на Запад и не собираются возвращаться в страну, где президент Зеленский концентрировал всю власть в своих руках и в руках господина Ермака, в страну с чудовищной коррупцией, в страну с телемарафоном, в страну, где под видом борьбы с олигархами было очень сильно уничтожено то самое, что делало украинскую общественную структуру достаточно устойчивой к диктатуре, потому что главная разница между Россией и Украиной заключалась в том, что в России было много нефти и газа, и когда Путин взял «Газпром», он приструнил всех российских олигархов, а вот в Украине олигархи неизменно приструнивали своих президентов и являлись важнейшей составной частью Майдана. И вот сейчас с олигархами в Украине, как мы видим, дело обстоит очень неважно. И что будет после войны, мы не знаем. Зато мы знаем, что есть другая составляющая. Это вот те самые правые националисты, которые сражались на фронте, которых сейчас стирают в пыль, и которые, естественно, никогда не соберут третьего Майдана, пока идет война, потому что и никогда не устроит военного переворота, пока идет война, потому что после этого, естественно, Запад отряхнет руки, скажет, ну все, этих ребят еще и хунта, пусть с ними Путин делает, что хочет. Но вот как только начнется заморозка войны, обратите внимание, что эти люди вспомнят о своей политической субъектности, а Украина такая страна, где, как мы видим, революции, майданы являются субъектами политического процесса. Просто это уже стало традицией, и мы уже слышали, что президент Зеленский говорит, да, там что-то против меня готовится, какой-то Майдан, это, наверное, Путин делает. Это вот абсолютно, конечно, если против Зеленского, то, ну, конечно, только Путин. Виктория пишет, вот Алексей Навальный единственный реальный лидер был, к сожалению. Виктория, Алексей Навальный был политическим животным. Алексей Навальный был человек, который все время слушал, что хочет от него российский избиратель. Ровно поэтому, например, Алексей Навальный заигрывал с националистами и ходил на русские марши. Кстати говоря, когда это не пошло, тема не полетела, если вы видели, он отвалил с радара. Не потому, что, значит, тут бегали всякие люди в белых пальто и говорили, что русский национализм, с ним нельзя иметь дело. Просто потому что оказалось, что вот у избирателей Навального эта тема не взлетает. А, соответственно, Алексей Навальный видел, что есть огромный спрос на борьбу с коррупцией. И поэтому, собственно, он построил вокруг борьбы с коррупцией свою политическую партию, вернее, свою политическую структуру. Партию нельзя было построить, потому что Путин не давал строить никакие оппозиционные партии, но построил вокруг этого свою политическую структуру. А дальше оказалась абсолютно трагическая вещь, что когда ты одиночка, ну вот я не знаю, там, Юлия Латынина, извините, или Майкл Наки, который придерживается совершенно противоположной со мной позиции, но он одиночка, да? А он ни от кого не зависит, и Юлия Латынина ни от кого не зависит. А, да, там от меня отпишется какое-то количество людей, если я буду говорить не то, что им нравится, но, ребят, ну что же делать, да, я да, Путина не боялась, этих не марксистов не боюсь, леваков не боюсь, а вас буду бояться, извините, пожалуйста. Как бы поздно мне меняться, что хочу, то и говорю. А если у вас есть структура, она нуждается в финансировании. Когда Путин отрезал ФБК от российских доноров, то у вас жена, вам же надо кормить людей, вы же там не можете там, жить 3,5 человека сами на коленке. А тут приходят вот эти вот, вот люди, мягко стелят, но и оказывается, что в какой-то момент вы вынуждены обращаться, да, вот с общественным мнением даже не на Западе, а с общественным мнением там, в тех кругах, от которых вы зависите. И получается вот, собственно, то, что получается. Пишет мне, допустим, гражданская война в России завершается победой антипутинских сил. Какой флаг нужно водрузить над зданием Госдумы? А давайте обсудим физические свойства сферического коня в вакууме. В России завершается победой антипутинских сил. А можно поподробнее? Вот с какого момента вы, вот где вы видите в России предпосылки для гражданской войны? А вот как вы себе представляете господина Антона Михальчука или вот этого Кирилла Цимкарженского, который там во главе квир-сообщества собирает себе кейс для получения политического убежища в Германии и, вероятно, считает, что вырывание российского флага сильно этому кейсу поможет. А вот как вы представляете себе этого человека в роли одного из лидеров гражданской войны? Я как-то думаю, что никакой гражданской войны в России не будет, в том числе потому, что Россия в 1917 году прошла через гражданскую войну, а потом в 1991 году прошла через абсолютный распад государства. И я еще раз повторяю, что то, на что распалась территория бывшего Советского Союза, управлялась, управляется сейчас практически повсеместно, даже гораздо хуже, чем оно управлялось в 70-е годы. Про Центральную Азию мы вообще не говорим. А то, что те территории, которые распалась Царская империя в 17 году, тоже, если вы посмотрите, по крайней мере, долгое время они жили, ну, скажем, есть свои минусы. Так вот, это я к тому, что вот всем интересующимся я просто могу порекомендовать, в конце концов, там, всем деколонизаторам, всем желающим там, начать гражданскую войну, просто вот порекомендовать ту же самую книжку Мирьям Ланской, где ведь феерическая вещь описывается, город Грозный, который еще недавно при Советском Союзе, при всех недостатках Советского Союза, но люди там на улицах друг друга не стреляли. Они же начали стрелять не тогда, когда появились российские танки. Они же начали стрелять вот именно когда победили вот эти самые деколонизаторы, и как описывается буквально в первых же страницах этой книжки, а мы в этот момент воевали с бандитом Русланом Лобазановым, замечательный политический деятель, который отсидел где-то там за грабеж, а теперь вот он, Руслан Лобазанов, он глава вооруженного отряда и большой человек. А мы в этот момент воевали с Бесланом Гантемировым, а мы в этот момент там стреляли с теми-то, а мы стреляли с теми-то, у нас были неприятности с такими-то вооруженными отрядами. Все, что происходит до появления российских танков. А вот как-то представить себе, что такое происходит на российских городах, на улицах российских городов, или там в Татарстане, или там в Республике Саха, или там это, когда будущее свободной Ингрии. А вот я думаю, что у гигантского количества российских силовиков, там, ментов и чиновников, они помнят, что было в 91-м году. Если не помнят, то там поротые задницы чуют. И они очень быстро консолидируются вокруг нового преемника Путина. Не будет в России никакой гражданской войны, будет внутриэлитный переход власти. А вот кто будет та группа внутри элита, которая получит власть, будут это, условно говоря, люди, заточенные на прогресс, нормализацию атмосферы в стране и на, я даже не скажу построение западного общества, а просто на построение общества, которое можно назвать типологически обществом, стремящимся к прогрессу, к тому, чтобы у вас в школах учили не закон Божий, а учили все-таки физику и математику. Или победят сторонники, как в романе Дмитрия Глуховского «Пост» и «Пост-2», сторонники, что в школах надо изучать исключительно закон Божий и больше ничего. Вот это мы действительно, вот это важный вопрос. И, к сожалению, на этот вопрос до того, как утка не крякнет, мы не можем дать ответа. А что касается антипутинских сил, то еще раз вам повторяю. Вот, простите, читайте мою статью, которая практически является манифестом в новой газете «Европа». Сейчас я даже вам скажу, как она называется. Извините, ради бога, это что ж такое? Извините, это свои собственные статьи. «Белый дом и белое пальто. Как российская оппозиция некритически приняла левую повестку и деколонизовала саму себя». Я рассматриваю значительную часть современной, левой, современной российской оппозиции, в том числе и ФБК, как вот под отдел этого гигантского западного немарксистского политбюро. Это, конечно, очень много похоже, как я уже сказала, на то, что происходит в Украине с национал-деколонизаторами. По сути, это там две разновидности национал-деколонизаторов. Национал-деколонизаторы украинские, которые ходят вот с портретами Навального в орденах и на фойды и рассказывают, как нас тут русские колонизовали, и что все россияне несут коллективную ответственность. И их другая часть этого уравнения – это вот сторонники критической расовой теории, критической российской теории внутри левой российской оппозиции, которые, ну, если там прямо не разделяют большинство этих лозунгов, то разделяют их вот в смягченной форме, типа границы 91-го года, Крым сейчас немедленно отдадим Украине, надо выплатить репарации и так далее, и так далее. И, понимаете, все это сферический конь в вакууме. Все это просто ни в какую реальную политику не лезет. И первого же чиновника, первого же встречного, первого же бизнесмена, которому они в России попытаются это задвинуть, просто люди с удивлением на них посмотрят и скажут, знаете, я не собираюсь ходить на курсы деколонизации. Россия не Соединенные Штаты. Вот это в Соединенных Штатах и то хотели всех заставить посещать курсы по diversity, equity and inclusion, и в результате что сделал американский избиратель? Он проголосовал за Трампа. Вот, значит, остатки этих неомарксистов внутри российской оппозиции, ну да, это неожиданная, опасная для меня вещь, я честно скажу. Я думала, что наша страна имеет прививку от вот этого левого вируса бешенства. Нет, левый вирус, он вечен. Но поражает он в России не такое большое количество человек. Да, коммунизма призрак по Европе рыскал, уходил и вновь маячил в отдалении. По всему поэтому в глуши Симбирской, так, а где же это у меня? По всему поэтому в глуши Симбирской родился обыкновенный мальчик Ленин, пишет мне Артем Сынько. Совершенно точно. Дмитрий мне пишет про Луку Андреева. Мальчик еще не испорчен, поэтому мысли правильные и не искажены. Дмитрий, вы знаете, вот когда я смотрела на Луку Андреева, помните, это же сказка Андерсена. А король-то голый. Вот все, что пишет Дмитрий Андреев в своем телеграм-канале, это просто человек еще не научился, что нужно, значит, сильно подумать. А вот не оскорблю ли я этого? А вот не оскорблю ли я этого? А вот, знаете, вот этот грантик маячит. А вот тут вот они вышли для меня. Человек что думает, то и пишет. И пишет он на самом деле то, что думает гораздо большее количество российской, просто там думающих людей, чем то, что пишут люди, которые провозгласили себя лидерами российской оппозиции. Как Трамп может вести переговоры, если он еще не в должности? Да, это известная история, потому что, если вы помните, в Соединенных Штатах есть такой замечательный закон Логана, который запрещает частному лицу вести переговоры. И во время первого срока Трампа была жутко неприятная история, когда человек, который планировался им на роль помощника по национальной безопасности, имя которого я забыла, но наши слушатели наверняка мне сейчас вот напомнят, и я его скажу, потому что это был замечательный старый генерал. Майкл Флинн, вспомнила. Это был замечательный старый генерал, который был уволен, знаете, за что из американской армии? Это был человек, который предсказал возникновение ИГИЛа в связи с тем, что Барак Обама выводит войска из Ирака. Вот просто он прислал записку, в которой в этой записке было просто все изложено по полочкам, что дальше будет в Сирии и Ираке. И вкратце там говорилось, возникнет такая штука, которая будет делать то-то, то-то и то-то, и будет, по сути, по-моему, он чуть ли не называл это ИГИЛом. Ну и, в общем, любая крупная бюрократия, американская бюрократия очень крупная, она в этом смысле страшнее российской, потому что всякая же зажиточная, зажравшаяся бюрократия. А, кстати, это очень важный момент, сейчас вспомнила одну вещь, которую надо сказать. Так вот, любая зажравшаяся бюрократия, она просто чудовище обла, зевла и огромна, и лаяй. И, естественно, его вышвырнули из управленческих структур. А после чего Майкл Флинн, как это, опять же, постоянно бывает с американскими генералами в отставке, заделался лоббистом. То есть что такое американский лоббист? Это человек, который вот за время пребывания в властных структурах или военных структурах обзавелся большими контактами, он не мог их окешить, пока он был на госслужбе или на военной службе, а теперь он их частично окешивает. Майкл Флинн, соответственно, во-первых, лоббировал интересы Эрдогана. Он, по-моему, чуть ли не официально был там, даже зарегистрировался в качестве вот этого самого иностранного агента, а может быть и нет, не помню. И Майкл Флинн появлялся на Rush Today, тоже из песни «Слова не выкинешь». И вот после того, как он был практически уже назначен советником по национальной безопасности, он там сделал пару звонков, которые были, ну, абсолютно безобидные, которые, ну, естественно, просто любой нормальный, любой полуназначенный советник делает. Кажется, один из них был даже не его звонок, а просто ему позвонил российский посол и поздравил с близящимся назначением. Из этого сделали какую-то омерзительнейшую комедию, потому что к Майклу Флинну пришли агенты ФБР. Они не предупредили его, что он дает официальные показания, по которым его можно привлечь как лжесвидетеля. Но сделали именно это, то есть записали его показания как официальные. Он в этих показаниях немножко там что-то слукавил насчет этих своих разговоров с российским послом. Причем действительно немножко, ну, как это часто бывает, да, вот люди рассказывают свою пользу. А после этого, это, кстати, к вопросу о современной юстиции в западных странах. После этого Майкл Флинн оказался под угрозой уголовного преследования. И оказалось следующее, что, несомненно, я считаю, что он был бы оправдан судом, если бы он перед этим судом предстал. Но он бы потратил на это, условно говоря, 10 лет жизни. Все свое состояние. Ему пришлось продать свой дом, там, нанять адвоката. То есть просто, вот, просто его бы разорили и сделали бы его жизнь адом. И он подписал какое-то досудебное соглашение и даже признал, что он соврал этим агентам. А это были те самые агенты, которые потом фигурировали ярко в истории с досье «Золотого дождя» и прочими мерзостями. То есть это был реально вот заговор глубокого государства против американского боевого генерала, который не сделал ничего, что не делает 99,9% лоббистов Вашингтона. И это было тогда очень хороший показатель, потому что на судьбе Флина тогда американское глубокое государство показало всем, кто что будет с теми, кто вздумает войти в администрацию Трампа. Это была главная причина провала первой администрации Трампа, потому что люди, которые успешны в государственных интригах, они просто боялись туда идти, и на самом деле внутри бюрократических структур царила жестокая Трампу оппозиция. Я уж не говорю о всем расследовании, вот этом фейковом истории с «Золотом дожде». Это отдельная история, которую мы много раз касались, и не надо вспоминать прошлое. Так вот, это я еще к чему. Что сейчас мы видим ровно противоположную, достаточно противоположную ситуацию. Мы видим, что за эти 4 года тот самый неомарксизм, о котором я столько говорю, и вот все вот эти вот сторонники идеи и прочего, они настолько подвели Америку к грани, за которой начинается культурная и коммунистическая революция, что истеблишмент, многие члены истеблишмента испугались. Первым проложил дорогу Илон Маск, который совсем недавно ведь голосовал за демократов. Купил Твиттер, и оказалось, что вовсе не все шагают стройными рядами вот под знаменами американских ФБК. А второе заключается в том, что после этого на сторону, вслед за Илоном Маском, стали переходить довольно много людей, известных миллиардеров, там от Билла Акмана до других. И даже Цукерберг, который и в 2016, и в 2020 году цензурировал посты таким образом, чтобы выигрывали демократы, даже Цукерберг сказал, что он будет держать нейтралитет, хотя я сильно подозреваю, что он его не держал, а, конечно, просто там в силу того, что в его компании тоже засилье на средних должностях леваков, левакам подыгрывал. И вот сейчас ситуация другая. Потому что, во-первых, Трамп победил с огромным преимуществом. И мы видели, что да, это... И это преимущество уже невозможно списать ни на чьи там интриги. А ровно наоборот, мы видим, что мистическим образом, после того, как республиканцы сделали вывод из поражения 2020 года и во всех колеблющихся штатах натренировали гигантское количество наблюдателей, которых в 2020 году не было. У демократов, несмотря на то, что вот это просто там судьбоносная для них была битва с одвичным ворогом, у демократов куда-то исчезли, по-моему, 1 012 000 голосов. Вот тут это испарились. В 2020 году были, а в 2024 их не оказалось. Хотя я напоминаю, Трамп получил меньше голосов в 2024 году, чем он получил в 2020. Мы ни на кого пальцем не показываем, но вот это оно так получилось. И поэтому даже вот всем CNN и MSNBC, у которых, с одной стороны, рейтинги стремительно валятся, которые просто работают как пропагандистские машины Демократической партии, куда там ОРТ? Куда там газеты «Известия Советов народных и крестьянских депутатов»? Да просто отдыхает. А у них рейтинги валятся, они не осмеливаются сказать, что, дескать, вот этот Трамп, там, Путин вмешался, еще кто-нибудь вмешался, значит, все подделано, какое-нибудь досье «Золотого дождя». У Трампа гигантский мандат на перемены. Потому что Америка стояла на пороге социалистической революции. Еще 10 миллионов мигрантов, впущенных в Соединенные Штаты. И просто бы демократы продолжали всегда выигрывать одни выборы за другим. Ну, по той же схеме, по которой их Путин выигрывает. Потому что если у тебя большое количество зависимого от тебя населения, то иногда даже не надо подделывать результаты выборов, оно сама голосует за тебя совершенно прекрасно, как, например, во всех демократических городах, где годами существуют гетто, в которых люди живут так или иначе на пособие. За кого голосуют все эти люди на пособиях? Ну, конечно, за демократов. Хотя, собственно, причина, по которой они не могут нормально жить, ровно в том и заключается, что для них создали такой специальный колхоз, и они не могут за пределы этого пузыря вырваться, но зато они живут на халяву. А последняя важная вещь, о которой я хочу сказать. Вот тут как раз меня тут спрашивают. Международный уголовный суд выписал ордер на арест Нетаньяху. Они совсем, спрашивает наш слушатель, так это аккуратно, окосили. Во-первых, они совсем окосили. И я горжусь тем, что когда вот Международный уголовный суд выписал ордер на арест Владимира Путина, я не поддалась всеобщему ликованию и сказали, что, конечно, это очень хорошо, что показывают сломанные часы два раза в сутки правильное время. Но я все-таки напомню, что предыдущий глава Международного уголовного суда, вот сейчас это мусульманин британского происхождения Имран Хан, вернее, он тоже сейчас отстранен от дела по подозрениям там, в сексуальном каком-то харассменте. Это очень милый человек, который во время своих выступлений регулярно цитирует Коран. Ну, как известно, Коран – это главный источник справедливости и международного права. А перед ним была такая девица, которую звали Фату Бен Суда. Она была до этого министром юстиции, если я не ошибаюсь, в Гамбии. Гамбия – это мусульманская африканская страна. В ней существуют судебные процессы против ведовства. И ей правит, естественно, диктатор. А, собственно, у этого диктатора, который расправляется со своими политическими противниками, она и была, по-моему, генеральным прокурором, а потом и министром юстиции. По-моему, она и ту, и другую должность занимала. Ну, конечно, вот если бы она еще была одноногой лесбиянкой, то просто вот идеальная была бы кандидатура, но так пришлось просто вот назначать главным сторонником, главным надзирателем за международной справедливостью мусульманку из африканской страны, где преследуют за ведовство и где диктатор расправляется со своими политическими противниками. А дама на этом посту все время очень порывалась наказать проклятый Израиль, проклятую Британию и, естественно, проклятые Соединенные Штаты. Не очень это, надо сказать, у нее получалось, но зато, когда к ней пришли жалобы на ИГИЛ езиды, просто со словами «нас устроили геноцид», то она сказала: «Нет, жалобы на ИГИЛ Международный уголовный суд не рассматривает, потому что ИГИЛ – это не государство». Попалась она на том, насколько я понимаю, то есть это не сразу произошло, но тем не менее ее отправили в отставку, что там был какой-то гамбийский полицейский, который был приемным сыном, по-моему, какого-то немца. Ну, то есть формально был оформлен как приемный сын какого-то немца. И почему-то у этого немца были какие-то безумные миллионы на счетах то ли в Дубае, то ли в Саудовской Аравии. По-моему, все-таки в Дубае. Ну, явно там дело было нечисто. Видимо, это было как-то вот связано с отмыванием взяток, потому что... человек из Европы. Я не помню, это был немец или англичанин, но, по-моему, был немец. Да, значит, гамбийский полицейский, почему-то приемный сын, какие-то миллионы. В общем, этот приемный отец умер, а миллионы зависли, и надо было их разморозить. И вот муж этой замечательной дамы, которая совершенная во всех отношениях, вел переписку о том, сколько полагается процентов за разморозку. Ну, то есть большие борцы с коррупцией, я бы сказала так. А в общем, короче говоря, по-моему, на этом дама погорела. Значит, вот вместо нее назначили Имран Хана. И, насколько я понимаю, они же давно замахивались на Нетаньяху. И я думаю, что, опять же, без деятельности Израиля вот эта вот история с сексуальным харассментом тоже не обошлась, потому что перед Моссадом я снимаю шляпу. Я надеюсь, что они Имран Хана достали. И вот после того, как они его достали, видимо, в качестве прощального выстрела вот свалился этот ордер. Но на самом деле дело немножко в другом. Дело, обращаю ваше внимание, в том, что все международные бюрократические институты – это отвратительная клоака, чудовищно коррумпированная. Ну, там далеко-то ходить не надо. Можно посмотреть на НРВА и на ООН, и господина Гутерреша, который является крупнейшим спонсором мирового терроризма, потому что половина бюджета ООН, больше половины бюджета ООН – это финансирование НРВА, а финансирование НРВА – это прямое финансирование Хамаса. Вот просто деньги миллиардами уходят на школы, в которых с 7 лет детей обучают ненавидеть и убивать евреев, а до этого деньги уходят на детские садики, в которых детей обучают то же самое делать с 3 лет. Деньги уходят на ракетные установки, деньги уходят на тоннели, газа, которую можно было бы превратить в Дубай, имела сеть тоннелей, которая была, по-моему, по протяженности больше российского метро. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, в общем, во всех случаях точно сравнимо, по-моему, все-таки больше. И это только малая часть коррупции международных бюрократических институтов в принципе. Потому что, если начинать сначала, я вам напомню, что все эти международные бюрократические институты после смерти Лиги наций начали создаваться после Второй мировой войны и в результате после Ялты, и по случайному стечению обстоятельств во главе их физически стояли советские шпионы. Вот господин Алджер Хис, который был первым действующим, исполняющим обязанности секретаря ООН, и который, собственно, был одним из создателей ООН и правой рукой Рузвельта во время создания ООН, господин Алджер Хис был, как известно, агентом НКВД, агентом Сталина, просто советским, что называется, Soviet asset, советским активом. Гарри Декстер Уайт, другой замечательный человек, который был создателем Международного валютного фонда и, если я не ошибаюсь, первым главой Мирового банка или первым главой Международного валютного фонда, я сейчас могу тоже перепутать. Это тоже был советский шпион, тоже агент НКВД, правая рука Генри Моргентау, тогдашнего министра финансов США. Но это был просто физический человек, который был гражданином будущих советских социалистических Соединенных Штатов Америки, и который, например, в свободное от шпионажа на СССР время, вернее, даже не шпионажа, он был агентом влияния, он был больше, чем шпионом. Это был человек, который формировал американскую политику и сделал все, например, чтобы вовлечь США в войну с Японией, чтобы Япония не напала на Советский Союз. Это вообще отдельная история, которую я как-нибудь могу вам рассказать. Так вот, господин Гарри Декстер Уайт в свободное вот от этих замечательных занятий время, например, создал план реформы советской финансовой системы, который он просто на шара, на халяву послал своим начальникам в НКВД. Ну, правда, я думаю, что, зная, как было устроено НКВД, они этот план, полученный от гнусного буржуазного специалиста, да еще, значит, чиновника американского министерства финансов, просто выкинули в мусорную корзинку и еще чуть не расстреляли того человека, который все это передал. А, кстати говоря, Гарри Декстер Уайт еще и все Министерство финансов наводнил прямо целыми двумя сетками советских шпионов. Это тоже отдельная история. Так вот, я к тому, что вот все эти международные организации, когда создавались, и сейчас мы совершенно прекрасно видим, как они, для чего они создавались. Это Сталин считал, что он через... Это был прообраз будущего мирового социалистического правительства. И Сталин считал, что он придет к власти через эти организации, в том числе очень просто. Потому что если заменить крупные государства, крупные могущественные государства, тем более империи, вот всяким, простите меня, говном, и то, что Дональд Трамп называет shithole countries, то их будет большинство. И вот все эти shithole countries проголосуют за что? Правильно, они будут голосовать точно так же, как люмпен-пролетариат голосует всегда за коммунистов, которые шариковые всегда, а голосуют за швундеров. Вот если создать большое количество стран, которые будут международными шариковыми, а у нас сейчас большое количество маленьких стран на Земле, которые являются международными шариками, они составляют абсолютное большинство голосующих в ООН, то, соответственно, вот это все и можно будет проделать. Я только на две маленькие детали обращаю ваше внимание. Это, во-первых, есть такая замечательная контора, которая называется IPCC, International Panel on Climate Change, Международная комиссия по перемене климата, которая получает очень большие деньги который разделяет между учеными, на борьбу с потеплением. И обратите внимание, что для того, чтобы получать эти большие деньги и их осваивать, ей нужно ответить положительно на три вопроса. Первое, существует ли глобальное потепление? Да, существует. А второе, вызвано ли оно человеком? Да, вызвано оно человеком. И третье, является ли его действие отрицательным? Да, оно является отрицательным. Значит, с ним надо и можно бороться. А вот если хотя бы на один из этих вопросов ответить нет, то на IPCC лишается средств и смысла существования. Например, если просто заметить, что вне зависимости от того, чем вызвано наблюдающееся небольшое потепление зимой и в умеренном поясе, вне зависимости от того, насколько оно вызвано обычной циклической активностью Солнца и насколько оно вызвано частично повышением СО2 в атмосфере, это потепление чрезвычайно благоприятно сказывается на состоянии планеты Земля, потому что, во-первых, как я уже сказала, теплеет там, где холодно, и тогда, когда холодно, то есть теплеет зимой, а не летом, и теплеет в умеренных широтах, а не в экваториальной, а не на экваторе. И кроме того, при потеплении атмосфера набирает значительно больше влаги, что способствует тому, что даже жаркие части Земли становятся несколько более влажными. Например, в результате чего они, естественно, начинают быть зеленее. И именно это мы наблюдаем за прошедшие 50 лет, когда на наших глазах 3/4 Земли, даже несмотря на увеличивающееся количество человеческой популяции и страшную эксплуатацию природных ресурсов Земли, и вырубание гигантских лесов, уничтожение саванны, несмотря на это, 3/4 Земли за это время стало значительно зеленее. То есть за это время мы стали жить в мире, который гораздо более плодородный и гораздо более зеленый. Это произошло, во-первых, потому что, как я уже сказала, потепление касается зимы и умеренных широт и вызывает некоторое увеличение влажности в низких широтах. Правда, очень незначительное, поскольку все потепление очень незначительное по сравнению с теми колебаниями климата, которые мы наблюдали даже на протяжении человеческой истории, не говоря уже на протяжении истории Земли. Я, например, напомню, что во время предыдущего межледниковья, это так называемое Эмское межледниковье, 115 тысяч лет назад, Скандинавия была островом. А воды Мирового океана были на 6 метров выше, и даже 10 тысяч лет назад средние температуры на берегу где-нибудь Карского моря в Сибири были градусов на 6 выше, чем сейчас. Так вот, даже вот в рамках существования человеческого рода это не очень большое потепление. А про другие эпохи, да, там, что в течение всего мелового, большей части мелового периода на обоих полюсах можно было выращивать помидоры, мы об этом даже говорить не будем. Тогда было другое расположение материков, тогда была другая активность Солнца. Даже вот просто не будем заходить. Так вот, да, вот такие замечательные люди. Значит, борются нам в лице Греты Тунберг и международной бюрократии с глобальным потеплением. И надо сказать, что чем больше они борются, тем хуже себя чувствуют экономики тех стран, которые участвуют в этой борьбе. Например, экономика Германии, да и вообще экономика всего Евросоюза, которая, кстати, в отличие от американской экономики, просто резко замедлила свой рост как раз вот за последние 10 лет этой непрестанной борьбы. Зато ребята шикарно гуляют. И обратите внимание к вопросу о грантах. Да, вот у нас нельзя сказать, чтобы вот ученые... Ну, прям так вот из-за грантов писали неправду. Ну, согласитесь, но вот мы же такого обычно за учеными не водится. А тут как-то вот это последнее время получается, если вы следите за нами в климатологии. то просто совершенно удивительная какая-то вещь. А вот как буквально сейчас, знаете, вот есть большое количество gender studies, есть большое количество всяких... Что у нас, Даш, происходит с интернетом? У нас не виснет интернет? А вот если вы просто захотите написать сейчас в области социологии или политологии просто работу, то у вас одни перспективы. А если в вашей работе будут... Да, что у нас, Даш, происходит с интернетом? Даша?
Все окей. Окей.
Да, почему? Ладно, а если вы напишете работу, в которой будет замечательные слова «гендерное неравенство в английской литературе VI века нашей эры» на примеры поэмы Беовульф, то ваша работа, ну, как бы получит гораздо больше грантов, если слово, магические слова «гендерное неравенство» не будет употреблено. А, и вот то же самое, просто я внимательно за этим слежу, что если вы просто пишете работу, да, о состоянии придонного планктона где-нибудь возле Гренландии 12 тысяч лет до нашей эры, то у вас шансов мало. А если вы упомянете волшебные слова в связи с меняющимся климатом и угрозой глобального потепления, то вы сразу получите замечательное финансирование. И в результате как-то вот происходит удивительное. Люди начинают все время применяться к глобальному потеплению и начинают все время какие-то вот те работы, которые, скажем, посвящены тому неприятному факту, что, например, в XII веке нашей эры, когда в Европе не было, естественно, никаких нормальных бюрократических записей, а в Китае времен империи Сун они были, там, соответственно, есть налоговые записи о том, где собирали налоги цитрусовыми, апельсинами и мандаринами. И вот они росли южнее, чем сейчас, севернее, чем сейчас. Вот севернее, чем сейчас, в XII веке, во времена средневекового климатического оптимума, до того, как пришел малоледниковый период, в XII веке теплее было в Китае, чем сейчас. А мы это можем судить по налоговым ведомостям. Вот как вы думаете, работа, которая говорит об этом, она какой шанс имеет быть опубликована? А, или наоборот, вот когда начался малоледниковый период, в Швейцарии наступила просто чудовищная экологическая катастрофа. А, потому что представьте себе страна, на которую наползают ледники. Представьте себе вот деревушечка, которая сидит внизу горы, и она и так нищая. И вот на это поле ползет ледник, и он его сжирает, а потом он перемалывает всю деревню. И это вот те свидетельства, которые мы имеем в XIV, XV, XVI веке, о том, как это было просто вот конец света для Швейцарии. Если вы были сейчас в Швейцарии, это замечательная страна, где не то, что виноград растет, а где киви растет, а целые плантации киви. И вот сейчас начинают в Швейцарии открываться некоторые перевалы, которые, естественно, в XVI веке были покрыты льдом. И что на них находят? Правильно, на них находят разные всякие штучки из, например, римского периода, когда эти перевалы были тоже открыты. И вот как вы думаете, работа о том, какая ужасная вещь была похолодание для Швейцарии, и как она чуть не убила страну, она имеет какой шанс быть опубликованной по сравнению с работой, которая скажет, что вот в Швейцарии исчезают ледники, и это грозит страшной катастрофой, потому что это следствие ужасного глобального потепления. А вот это к вопросу о грантососах и к вопросу о международных бюрократических институтах, потому что международные бюрократии, они даже хуже национальных бюрократий. Национальные бюрократии, они в конце концов, даже если они не отвечают перед избирателем, они все-таки существуют внутри страны, но у них какой-то есть границы. А вот у международных бюрократий вообще никаких границ нету, кроме собственной жадности, тупости и стремления насадить левую повестку, потому что бюрократы и левые, они вышли, у них абсолютно одинаковые интересы. И те, и другие хотят что-то регулировать. И те, и другие хотят забрать у тех, кто производит, и отдать тем, кто не производит. И обратите внимание, что как только, например, где-нибудь случается голод, и в этом месте появляется организация продовольственной помощи ООН, то там, в этом месте, голод будет вечно. Знаете почему? Очень просто. Потому что голод в современном мире происходит не от того, что у людей нечего есть, а от того, что бандиты, которые ими руководят, создали такие экономические условия, что люди не могут нормально зарабатывать. А когда организация, вот эта самая продовольственной помощи, приходит и начинает помогать голодающим, она через кого распределяет эту продовольственную помощь? Правильно, через тех самых бандитов, которые устроили голод с самого начала. После чего происходит что? После этого бандиты становятся вечными. У них, в отличие даже от самого жестокого царя какого-нибудь 16 века до нашей эры, нету ни малейшего желания, ни малейшей надобности в том, чтобы как-то исправить то положение, при котором люди помирают от голода. И сделать ситуацию, при которой люди более или менее могли бы зарабатывать сами себе на жизнь. Ровно наоборот, у них есть все основания делать так, чтобы люди больше никогда не могли заработать себе сами на жизнь, являлись их клиентами, получали бы от них хлеб или маис, или что там, чем там кормят, или рис. А этот маис или зерно или рис кто привозит? Привозят бюрократы из соответствующей международной организации. На этом, господа, я завершаю свой длинный рассказ. Так, а где у нас, собственно... Что у нас произошло с моей трансляцией? Я надеюсь, что она существует еще.
Юль, в какой-то момент выкидывала, вот она... и вас, и меня тоже выкидывала в какой-то момент. Но трансляция при этом не прерывалась. Это только наши админские права выкинулись.
Да, господа, и я возвращаюсь, буквально последнее слово, что, как я уже сказала, мне кажется, самая главная новость, вот, даже не последних часов, а вот я вам первым ее рассказываю, что, насколько я понимаю, предварительные договоренности после вот этой страшной ядерной штуковины, предварительные договоренности достигнуты, посмотрим, что будет дальше, но вот ровно как я сказала, Байден подсунул Трампу свинью, вот лишь бы подсунуть Трампу свинью. Трамп воспользовался этим для того, чтобы разыграть превосходный гамбит. И если не в ближайшее время, то в конечном итоге мы увидим Трампа в лице человека, который остановил Карибский кризис, остановил ядерную эскалацию и заставил обе стороны прислушаться к голосу разума. Как я уже сказала, насколько я знаю, господин Гринелл уже назначен им спецпредставителем по вопросу войны России и Украины. И, насколько я понимаю, предварительное согласие обеих сторон, ну или полученные, или идут какие-то последние процессы торга. Хотя да, все в последний момент мы видим, что есть много еще желающих сорвать все это дело. Всего лучшего. До встречи. Это Юлия Латынина. Это код доступа. Да, кота доступа, господа, показать. Для радости. Да. Вот код доступа. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. Не знаю насчет завтра, но послезавтра приходите точно. Дашь, как оно там?
Сейчас отключу, я еще не выключила.
Код доступа. Сиди, позируй, зарабатывай себе на гурме.
Хорошо урчит.
Работай.
Ну что,
ну, Даша, когда вы выключаете? Я... Да нет, звук-то я, надеюсь, выключила.